Дошло, наконец. Все, кроме нахального козла с капитанскими звездочками, немного посмеялись. «Садись давай». Ахмед присел на указанный стул, расстегнул бушлат и изобразил внимание. «Есть у меня информация!» «Пасхин, сука!» Тихонечко, но отчетливо вставил Ахмед. «Что ты вроде как сечешь по минным делам. МВД где обучался?» «Да не обучался я ничему, Николай Сергеевич. Пасхин болтает, сам не знает чё. Я в РВСН служил срочную, в Державинске. Пулеметчик должность. Сурков в степи гонял все 2 года. Шахты пусковые охраняли от сайгаков. А у меня вот другие данные. Вот и Борис Михайлович подтверждает, что...» С издевательской ухмылкой конь повернулся в сторону сидевшего справа. Тот важно кивнул. «С 12 марта 1986 года по 31 мая того же года рядовой Ахмедзянов в части числиться продолжал, но фактически находился в УЦ КСИБВО РВСН Светлый ВЧ номер такой-то, где в числе прочего сдал зачеты по МВД и ПСР. Это что за ПСР еще такой? Отчислен за неуставные взаимоотношения и с позором возвращен в Державинск гонять сусликов. Ты кого наебать решил, салага?» Довольно осклабился конь. «Нет, только гляньте, врет как срет и не краснеет». «Ну и что, Николай Сергеевич? Все равно мне этого не надо, и вам я не нужен. Ну что я там мог такого ценного узнать? Сами посудите. Как ДША в капсуле детонаторе обжимать, так это любой дурак знает. Ну, вдолбили номенклатуру изделий, насколько отбегать и куда молотком не стукать. Толку-то что? Сергеич, хочешь, честно скажу, как думаю? Не расстреляешь под горячую руку?» Невесело усмехаясь, Ахмед дождался кивка Конева и продолжил. «Если у тебя есть задачи для настоящего саппера, я не потяну. И еще, у тебя такой работы нет. А если все же нашлась, то тебя снимать пора, хоть ты и целый полковник». «Ну нихуя себе!» — конь едва не поперхнулся. «Это почему сразу снимать?» «Сейчас поважнее есть проблемы, чем взрывать всякую ебань. Прости за резкость, Сергеич, сам разрешил. Как уж тут ефрейтору полковника не оттянуть?» — примирительным тоном закончил Ахмед. «Это точно», — задумчиво глядя на Ахмеда, протянул конь. «Ну что, товарищи офицеры, предлагаю поставить человека в курс дела. Он парень нормальный, проникнется. Искать другого время уже поджимает. Олег, как считаешь?» По армейской традиции Конев начал с младшего по званию и должности. «Да толку-то секретничать. Вы его, судя по всему, знаете, вам и решать. С момента выхода он будет с моими, там уж я за него отвечу», — со злобным предвкушением ответил капитан. «Понял тебя. Ты, Борис Михайлович, что думаешь?» «Если ставить в курс, то мое мнение наказарменное его до выхода. Иначе сам понимаешь, чем утечки кончаются». Ахмед, до сей поры пассивно таращившийся на судьбу, внезапно возникшую посреди его маленькой и ясной жизни в лице 3 небритых людей в камуфляже, очнулся. Почуяв кожей огромную важность того, что решили заполучить эти 3, он совершенно справедливо решил поторговаться до задатка. «Так, пока мне еще ничего секретного не сказали, вставлю пару слов. Можете даже не обсуждать дальше, пока не пообещаете мне кое-что». 3 офицеров недовольно прервали прения, грозно воззрившись на посмевшего влезть в их базар ефрейтора. «Ахмедзянов, ты вообще уже оборзел, ну что еще?» «Бля, Конев, да так, ничего, ты меня под молотки хочешь бросить, особиствуй, особись же, правильно? Вон, закрывать меня уже собрался. Этот молодой, да сядь ты, капитан ты или адмирал, мне похуй, салага ты еще. Молодой, говорю, вон, с моими будет, отвечаю, всю дорогу мне будет свои спецназовские понты рисовать. А ты подумал, оно мне надо? Надо мне оно? Конев, ты меня знаешь. Не увижу, что оно мне надо, не пойду. Хочешь, на Коране поклянусь, не пойду». Последовала секундная заминка, разразившаяся чудовищным матом из 3, нет, все-таки 2 луженых командирских глоток. Ахмету наперебой сообщали, что он, ебаная чурка, не пойдет, а побежит. Вон сейчас у меня тап освободится и через 5 минут, нет, не побежит, а его на пинках мои до самого, ну до места, и копать он под заряды голыми руками будет, и к последней закладке его за хуй примотают, и еще много чего. Конев сидел молча, мрачно глядя сквозь Ахмета, похрустывая сплетенными пальцами. «Думает, не вид делает, а думает, пока эти беснуются. Поэтому он командир, а не они. Поэтому он сейчас и согласится. Все у нас получится, товарищ Ахмедзянов». «Отставить!» Рука принявшего решение Конева оглушительно грохнула по столешне. Крик как обрезал, и в наступившей тишине ясно проступили дребезжания, разбуженных ударом стаканов в шкафу где-то сзади, треск огня в печке, свист ветра и скрежет снега по оконному наморднику. Красные от натужного крика офицеры медленно опускались на места, дрожащими руками нащупывая подлокотники офисных стульев. На Ахмета глядели 2 дула, глаз Конева. «Так, излагай, в пределах разумного обеспечим. Предупреждаю, малейшее и раздавлю. Ты меня тоже знаешь. На мне люди, я за них отвечаю. И если по твоей вине хоть один, вот этими самыми. Все, слушай. Это был уже настоящий разговор. Ахмед ни на йоту не сомневался в нерушимости полученных сейчас предупреждений, равно как и в том, что все, что он сейчас выторгует, он получит. Первое. К жене, пока меня не будет, отправляешь двух человек, нормальных человек. Слово «жалобу» услышу, скрою лично. Годится? Да, дальше. Второе. Оплата. НСВ. 5000 к нему. БС и МДЗ. Ты охуел, чурбан? Сядь, Олег. НСВ. Ладно, и МДЗ 1500 дам. Мины и СВ. Сколько мне нужно? Инженерка. УВК, если есть. Не разорю, сам понимаешь. Годится. Они один хуй нам пока без надобности. Но в разумных пределах. Ясное дело. И последнее. Сотую долю того, зачем идем. Нет, это не разговор. Но вот тебе мое слово. Сделайте все как надо. Не обижу. «Командир, это чурка и так уже...» «Погоди, Борис Михайлович, веришь мне, Ахмедзянов?» «Да, Николай Сергеевич, безо всяких». «Ну вот и ладно». Конев откинулся в кресле, закуривая. «Задачу будет ставить Борис Михайлович. Он помимо особого отдела еще и начштаба, чтоб ты знал. Олег старший вашей группы. С вами пойдет еще один человек, позже узнаешь. Подчинен будешь ему лично. Определите там, сколько чего нужно по твоей части». «Да уж немало. На барабаш ведь пойдем», — невинно осведомился Ахмед. Всех троих аж подбросило. Конев, поперхнувшись дымом, вытаращился сначала на Ахмета, затем перевел потяжелевший взгляд на особиста. «Борис, я не понял». Особист начштаба только развел руками. Все трое принялись сверлить Ахмета взглядами, как будто только что заметили его присутствие. «Вы только на тап меня сгоряча не потащите, нет у вас утечек. Это вычисляется элементарно. Объяснить?» «Давай, не тяни». Начштаба аж перестал волком глядеть, подсаживаясь поближе. «Кстати, Николай Сергеевич», — обратился Ахмед к Коневу, — «прости за снять пора. Я не понял сначала. Цепочка простая. Главное, ваши, наши теперь, пока я на службе, проблема снабжения. Так? Нужны источники, значит. То есть Росрезерв по жрачке, арсеналы по боеприпасу и вооружению. Правильно? И важно не дать серьезному оружию попасть куда не надо. Представь, пуштымские бандюки добудут ЗУшки и приедут. Ну и это». «Я о чем? Если вы ищете минера, значит, нужно расчистить заваленные хранилища. Их, я слышал, хозяйки подорвали, когда им что надо повытаскали, а потом заминировать, чтобы чужие не лезли, пока все не заберем.